С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В чем причина внезапного топливного кризиса в некоторых регионах России? Новости с процесса по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Международное сообщество обсуждает возможные меры воздействия на власти Сирии. И продолжение цикла интервью и специальных репортажей на тему 25-летия Чернобыльской катастрофы. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и другие репортажи в этом часе программы. Независимые автозаправочные станции Подмосковья могут прекратить работу из-за дефицита топлива. Об этом в среду сообщил руководитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев. Дефицит топлива и рост цен также в Санкт-Петербурге и во многих российских регионах. В ситуацию пообещал вмешаться российский премьер-министр Владимир Путин. Эксперты считают, что одна из причин возникшего топливного кризиса – это попытка государственного регулирования цен на нефтепродукты. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Дефицит топлива и, как следствие, рост цен на бензин уже несколько дней наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, в Нижнем Новгороде, в Белгородской, Тамбовской и Орловской областях. Наиболее сложная ситуация сложилась на Алтае. Топливо в регион поставляли только компании «Роснефть» и «Газпромнефть». Сейчас они завозят бензин только для своих заправок, которые составляют примерно восьмую часть от общей доли АЗС региона. Местные водители проводят акции протеста против дефицита топлива. О ситуации на Алтае рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Дефицит топлива по-прежнему ощутим. На многих АЗС бензин продают только владельцам дисконтных карт, и к ним выстраиваются большие длинные очереди. А в то же время на других заправках бензин отпускается за деньги и без ограничений. Раньше этого не было. Представители краевой прокуратуры даже заявили, что все ограничения на продажу топлива сняты, а проблема в целом решена. Однако этого оптимизма не разделяют автовладельцы городов и сел за пределами Барнаула. На мелких АЗС за пределами Барнаула дефицит бензина по-прежнему ощутим, а особенно тяжело приходится автовладельцам на междугородних и федеральных трассах. Многие стоят у обочин и голосуют с пустыми канистрами. Владельцы независимых АЗС обвиняют во всем основных поставщиков нефтепродуктов в регион. Компании «Роснефть» и «Газпромнефть», которые отказываются отгружать топливо независимым продавцам. Также, кстати, считает и Федеральная антимонопольная служба, и краевая прокуратура. Уже поданы иски в суд в отношении этих компаний. Представители компании и краевая администрация, наоборот, считают, что они действуют совершенно законно, и объемы топлива достаточные. И во всем обвиняют независимых топливных операторов. Общественный, кстати, транспорт ходит в обычном режиме. Социальные службы, скорая помощь работают нормально, получают топливо без ограничений. У нас проходят акции протеста против дефицита бензина у офисов «Роснефти» и «Газпромнефти». При этом, по словам участников пикета, они столкнулись с противодействием со стороны сотрудников «Роснефти». Такое же мероприятие готовятся провести автомобилисты в пятницу. Они подготовили плакаты с такими характерными лозунгами. «Топлива нет, сеять нельзя, нужно сажать».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. По мнению представителей топливной отрасли, ситуацию с нехваткой бензина в России нельзя назвать кризисом. Как рассказал «Радио Свобода» исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергеенко, топлива в России достаточно, но оно не поступает независимым розничным продавцам из-за нарушенных механизмов ценообразования.
Дисбаланс цен сложился так, что одним невыгодно покупать по тем оптовым ценам, которые существуют сейчас, поскольку невозможно потом продать с прибылью. А для других действительно нет бензина, поскольку нефтяники оставляют на внутреннем рынке только для обеспечения своих автозаправок. У нас существовал механизм ценообразования квазирыночный, но все-таки он формировался на основе той системы, которая сложилась применительно в нашей инфраструктуре рынка, на основе нетбека, равнодоходности внешнего и внутреннего рынка. Но административным вмешательством в ценообразование на внутреннем рынке внесены диспропорции. То есть внутренний рынок стал существенно менее доходным по сравнению с внешним рынком. В связи с тем, что цены на нефть после того решения, которое было принято по административному снижению цен, цены на нефть продолжали расти. Поэтому поставлять на внутренний рынок стало экономически не очень выгодно. И нефтяники поэтому оставляют только для своих АЗС, а все остальные ресурсы поставляют туда, где за них больше платят.
Это был исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. О причинах роста цен на бензин и возникновения дефицита топлива, а также о том, как грамотно регулировать топливный рынок, говорит экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Я думаю, что причина – это война, которую объявили российские нефтяные монополисты российскому государству в лице регулирующих органов ФАС и в целом российскому обществу. Дело в том, что ФАС попытался ограничить беспрецедентный рост цен на нефтепродукты, но и, называется, получил ответный удар, который очень хорошо подкреплен действиями пиарщиков. Непосредственной причиной возникновения дефицита в Алтайском крае, как сообщается, стало то, что «Газпромнефть» и «Роснефть», государственные компании, но действующие, насколько можно судить, вне государственного контроля, прекратили поставку бензина на автозаправки, которые не принадлежат им. А поскольку через эти две компании Алтайский край получает 90% всех нефтепродуктов, ну, возник острейший дефицит топлива. Второй причиной, главной, стало то, что Федеральная антимонопольная служба ввела норматив, по которому 15% всех нефтепродуктов их производители должны продавать на бирже. При этом антимонопольщики не подумали о том, кто будет покупателями на этой бирже, а минимальный лот, как сообщается, составляет 1000 тонн бензина. Купить такой минимальный лот на бирже может только достаточно крупная компания. Насколько можно судить, ключевыми покупателями выступили трейдеры, которые аффилированы так или иначе с этими же самыми нефтяными компаниями. В результате покупатели оказались связаны с продавцами, и биржа из рыночного инструмента превратилась в инструмент рыночного произвола. Цены были завышены на этой бирже. Соответственно, нефтяники получили полную свободу завышать цены на бензин, объясняя, что вот, уважаемые коллеги, смотрите, мы не можем иметь маленькую маржу. Наконец, третья причина – это рост мировых цен на нефть, который стимулировал вывоз из страны нефти. А государство никак не вмешивалось в этот процесс, насколько можно судить.
Как следовало бы регулировать рынок топлива, чтобы вот таких ситуаций больше не повторялось?
Три вещи. Первое – гибкие вывозные пошлины на нефтепродукты, которые меняются не раз в квартал, а, скажем, раз в две недели. Во-вторых, это абсолютная финансовая прозрачность всех нефтяных компаний и нефтяных трейдеров в том числе. И третье – это разрушение, судя по всему, аффилированности покупателей и продавцов, которые сложились на нефтяной бирже.
Ваш прогноз, что будет с ценами на бензин, на топливо в ближайшее время, и как этот уже наблюдающийся рост цен может повлиять, скажем, на цены на продукты питания?
Цены на продукты питания будут расти в любом случае. Там своя торговая мафия, там идет свой произвол монополистов. Они с удовольствием будут использовать дорогой бензин как предлог для повышения цен, но если бензин вдруг станет дешевым, они все равно будут повышать цены. Это понятно. Что касается ситуации с нефтепродуктами, я думаю, что сейчас будет административное вмешательство. Все наше начальство будет бить кулаками по столам в истерике, как мы это видели в феврале месяце. Цены немножечко снизятся, но проведение посевной будет нанесен необратимый ущерб.
Говорил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дела в отношении компаний «Роснефть» и «Газпромнефть», подозревая их в картельном сговоре. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов сегодня попросил присяжных оправдать его. Тихонов и вторая подсудимая Евгения Хасис выступают сегодня в Мосгорсуде с последним словом. Сразу после сводки новостей вас ждет вновь включение из зала суда. 9 военнослужащих международных сил погибли, когда афганский военный летчик сегодня открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убитый сам стрелявший, есть раненые. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. За 6 недель акций протеста в стране, по данным правозащитников, убито не менее 450 человек. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами. Федеральная антимонопольная служба России не исключает, что дефицит топлива, возникший в последние дни в ряде российских регионов, возник в результате сговора нефтяных компаний. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека. В Ливии продолжаются бои за город Мисурата. На севере Ирака 3 человека убиты и 29 ранены в результате серии взрывов. На юге Йемена, в городе Аден, в столкновениях сегодня погибли 2 демонстранта и 2 полицейских. Еще 3 участников антиправительственных акций ранены. Новым главой тибетского правительства в изгнании избран 43-летний Лапсан Сангай, юрист, преподаватель Гарвардского университета в США. В Москве сегодня простились с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, видеокомментариями и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Как я уже сказал, на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов попросил сегодня присяжных его оправдать. За ходом процесса следит моя коллега Марьяна Трачешникова, и она вновь с нами на связи. Марьяна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Александр. Я Никита Тихонов, выступил перед участниками судебного процесса в прениях. Он и вторая обвиняемая в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой Евгения Хасис были доставлены в суд с бинтовыми повязками. Как выяснилось, оба, а не только Тихонов, о чем сообщалось накануне, предприняли попытку самоубийства в следственном изоляторе. Поэтому просили суд перенести слушание, ссылаясь при этом на то, что подсудимым сложно говорить, так как они находятся под воздействием успокаивающих препаратов, но председательствующий отказался удовлетворить это ходатайство. Свое выступление в прениях Тихонов начал со слов о том, что следствие смогло убедить в нашей виновности многих. Обманулись и потерпевшие. Только мы с Женей и с вами, следователи, знаем, что мы не убийцы. В своем эмоциональном обращении Тихонов признался, что он невинная овечка. Сказал, что да, я приобретал, хранил и носил оружие, готов нести за это ответственность. Но я не убийца, подчеркнул он и задался вопросом о том, почему никого не смущает то, что он не пытался избавиться от браунинга, из которого, как установила экспертиза, были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, заключив при этом, что не знал об истории этого пистолета, а в итоге вообще усомнился в том, что выстрелы были сделаны из браунинга, подчеркнув, что не было найдено гильз. А ведь ни один из свидетелей не говорил, чтобы видел, что стрелявший собирал гильзы. Может, это револьвер, который не оставляет, и задался таким вопросом Никита Тихонов перед присяжных. Он также остановился на мотивах убийства и предпринял попытку опровергнуть свою причастность к нацистским группировкам. А в завершении своей речи просил обратить внимание присяжных на то, что он давал развернутые показания по тем преступлениям, которые действительно совершал, и он раскаивается в них. Однако, заключил Тихонов, прошу вас не брать на себя ответственность и не осуждать ни в чем не повинных людей. А после Тихонова в прениях начала выступать Евгения Хасис. Вот сейчас она свою позицию представляет присяжным и начала она свое выступление о том, что попыталась дать оценку мотивам убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и вспомнила о тех громких судебных процессах, в которых участвовал Станислав Маркелов, задаваясь вопросом о том, почему следствие выбрало из всех возможных версий именно то, что связано с молодежными движениями, а не те версии, которые могли быть связаны с делами, которые вел Маркелов на Северном Кавказе или с делом журналиста Михаила Бекетова из «Битого в Химках».
Спасибо, Марьяна. Напоминаю, что за ходом процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Между Киевом и Минском Разгорается дипломатический скандал. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне отказался от визита на Украину по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, фактически обвинив украинские власти в том, что они присоединились к кампании Запада по введению санкций против Белоруссии. При этом Лукашенко употреблял слова, недопустимые в международной дипломатии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Еще месяц назад украинские власти пригласили президента Беларуси Александра Лукашенко на Чернобыльский саммит. Однако глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу согласился приехать 19 апреля на Киевский форум только при условии, что на нем не будет Лукашенко, которого Евросоюз критикует за нарушение прав человека. Цена неучастия Лукашенко в саммите составила 550 миллионов евро, предоставленных странами-донорами и международными организациями на строительство нового саркофага над разрушенным чернобыльским реактором. Официальный Киев предложил белорусскому лидеру перенести его визит на 26 апреля, чтобы посетить в день 25-й годовщины катастрофы Чернобыль вместе с президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Однако Лукашенко отказался лететь на Украину и так объяснил белорусским журналистам свою позицию.
К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то я тоже не собираюсь быть. Ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос, почему там нет Лукашенко, это задать надо Януковичу этот вопрос. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну, был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то.
Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что возмущено беспрецедентно некорректными и оскорбительными комментариями президента Белоруссии в адрес руководителей Украины и Евросоюза. Память о жертвах радиационной катастрофы должна быть консолидирующим звеном для Украины и Белоруссии. В этот день любые ссоры и взаимные претензии тождественны танцу на костях, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Как отразится на отношениях с Украиной и ЕС заявление Александра Лукашенко? На этот вопрос отвечает политолог Вадим Карасев.
На торговые отношения с Белоруссией это никак не скажется. Вообще Лукашенко загнал себя в угол и теперь еще вот ревнует украинскую дипломатию, украинскую власть, что она сумела наладить нормальные отношения и с Москвой, и с Европейским Союзом. А вот у Лукашенко получилось так, что у него ненормальных отношений с Москвой, ему не простят. Ни Путин, ни Медведев, то, что он в свое время делал по отношению к России, в том числе его высказывания. Но и абсолютно разруган, Белоруссия разругана с Европейским Союзом. Вот эти все факторы и то, что Лукашенко в тупике концептуальном, внешнеполитическом и внутриполитическом, все это проявляется вот в этих психологических выбросах, психологических травмах или внешнеполитических травмах, проявлением которых являются подобного рода высказывания.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама обратился во вторник с небывалым призывом к производителям нефти повысить ее производство с тем, чтобы остановить взлет цен на бензин, ударивший по миллионам американцев. Впрочем, дорогое топливо – лишь самая заметная проблема для президента, заявившего недавно о своем желании баллотироваться на новый срок, рассказывает Алан Давыдов.
Судя по результатам опроса, проведенного на прошлой неделе газетой New York Times и телекомпанией CBS News, никогда еще за время правления администрации Обамы американцы не оценивали столь пессимистично экономические перспективы своей страны и курс, которым она следует. Только 38% опрошенных одобрили экономическую политику Обамы. Отрицательную же оценку ей дали 57% респондентов. Согласно одной из первополосных новостей вторника, давние предположения противников президента о том, что Барак Обама не был рожден в США, а значит не имел права выставлять свою кандидатуру в президенты, не осталось незамеченным массами. По данным опроса газеты USA Today, только 38% американцев продолжают считать штат Гавайи местом рождения нынешнего президента. По мнению ряда консервативных комментаторов, поддержка Барака Обамы снизилась настолько, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, он проиграл бы любому политическому сопернику. Насколько это предположение обосновано? Я задал этот вопрос политологу, профессору Принцу Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Я думаю, что вероятность переизбрания Обамы президентом все же остается высокой. Хотя результаты опроса действительно вызывают удивление, не будем забывать, что сейчас всего лишь апрель 2011 года, а не ноябрь 2012. Многое еще произойдет, и трудно предвидеть, что именно. Наиболее важно то, что конкуренты Обамы, республиканцы, до сих пор не имеют достаточно сильных кандидатов. Профессор, а что говорит история о шансах президента, выдвигающего себя кандидатом на второй срок? Случаи, когда действующий президент США, идущий на второй срок, терпит поражение от оппозиции, происходят, но весьма редко. Так, демократу Джимми Картеру в 79 году противостояли Рональд Рейган справа и Эдвард Кеннеди слева. В результате Картер проиграл Рейгану выборы 80 года. Президент-республиканец Джордж Буш-старший, уже к 91 году утратив доверие значительной части консервативной базы избирателей, через год уступил Белый дом демократу Биллу Клинтону. С другой стороны, президент Джордж Буш-младший в 2004 году добился переизбрания, несмотря на то, что лозунг непопулярности начатой им войны в Ираке активно использовался демократами. Несмотря на ряд убедительных доказательств рождения Барака Обамы на территории США, мало кто сомневается, что оппоненты президента не оставят попыток убеждать электорат в обратном.
Рассказывал Алан Давыдов. Как низко может упасть доллар? Этот вопрос наверняка будет в среду на устах у многих во время беспрецедентной пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки, которую он даст после завершения двухдневного заседания управляющих американским центральным банком, где они примут решение о новой процентной ставке. Скорее всего, она останется почти на нуле. В последние дни доллар рекордно подешевел по отношению к швейцарскому франку и находится совсем недалеко от рекордно низкого уровня по отношению к евро. Как считает мой собеседник, известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке, падение американской валюты может затянуться. Пока наш центральный банк, и особенно его председатель Бен Бернанки, не считают, что рухнувший доллар представляет опасность для американской экономики. Они будут продолжать поддерживать практически нулевую процентную ставку в надежде стимулировать экономический рост. Бернанке смотрит на показатель уровня потребительской инфляции, отнимает от него топливную и продовольственную составную, поскольку эти данные подвержены резким колебаниям. Полученный результат, пока невысокая стабильная цифра, его удовлетворяет. В результате доллар и долларовые облигации потеряли всякую привлекательность для инвесторов. И вряд ли ее обретут, пока возврат на доллар остается минимальным, зачастую близким к нулю. В данной ситуации, я думаю, любая другая валюта будет предпочтительной. Турецкая лира, российский рубль или бразильский реал. Я лично ставлю на австралийские и новозеландские доллары. Профессор, сегодня многие американские комментаторы, политики и даже некоторые из директоров Федеральной резервной системы предупреждают о гигантской опасности такого ослабления доллара. Существует одна и лишь одна принципиальная опасность – удорожание топлива и продуктов питания в силу того, что торговля нефтью, кукурузой и другими важными сельскохозяйственными продуктами производится на мировых рынках в долларах. Но прежде всего от этого пострадают развивающиеся страны-импортеры этих товаров. И затем возникнет вопрос об инфляции в США. И как только она ясно заявит о себе, справиться с ней будет очень трудно. Интересно, что, несмотря на сомнительное ближайшее будущее американской валюты, профессор Ханке отметает предсказание об утере ею статуса резервной валюты. Для этого, по его словам, потребуется гораздо больше, чем желание непроверенных временем экономических новичков утвердить свои собственные деньги в качестве главной валюты мира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов попросил присяжных оправдать его. Тихонов и вторая подсудимая Евгения Хасис выступают сегодня в Мосгорсуде с последним словом. 9 военнослужащих международных сил погибли сегодня, когда афганский военный летчик открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убит и сам стрелявший, есть раненые. По данным американских СМИ, новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса станет нынешний директор Центрального разведывательного управления Леон Панетта. ЦРУ возглавит генерал Дэвид Петреус, который сейчас командует войсками коалиции в Афганистане. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, сегодня был предотвращен крупный теракт, обезврежено самодельное взрывное устройство. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами, который, возможно, вызвал повышение цен на топливо и его дефицит в ряде российских регионов. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека. В стране продолжаются бои за город Мисурата. Новым главой правительства Тибета в изгнании избран 43-летний Лапсан Сангай, юрист, преподаватель Гарвардского университета в США. Продолжим программу. Напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии сейчас автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте поговорим, как всегда, о каких-то самых интересных темах в свежем выпуске.
Мы сегодня будем говорить о Сирии, потому что наряду с тем, что мы читаем каждый день в новостях о том, как бы ухудшается ситуация, и все больше и больше армия задействована в подавлении народного протеста. Есть еще несколько моментов, которые вызывают особую тревогу именно в сирийской ситуации, а именно то, что в последнее время президент Аль-Асад решил использовать религиозный момент для того, чтобы укрепить свою власть, и в стране достаточно широко уже циркулирует на официальном уровне слух о том, что если правительство нынешнее будет свергнуто, то к власти придут сунниты, а алавиты, которые правили страной 41 год и которых отец и сын Асады расставили на основные руководящие посты, в том числе и во главе армии, алавитам придется плохо. Алавиты составляют 11% населения Сирии. Это меньшинство, это секта религиозная, которая ближе к шиизму, чем к суннитам. Но, тем не менее, сунниты изначально в Сирии даже не признавали алавитов как ислам как таковой. И когда алавиты пришли к власти, то было чуть ли не восстание по поводу того, что в Сирии должны править все-таки приверженцы исламской веры, а непонятно кто. Как считалось, и алавиты сирийские сделали тогда определенные движения в сторону того, чтобы приблизиться к шиитскому исламу. В общем, это достаточно тревожное развитие ситуации, и мы исследуем возможные последствия вот такой пропаганды на фоне истории отношений конфессий и племен, и кланов в Сирии.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что вот это одна из тем свежего выпуска нашего радиожурнала «Время и мир» в эфире в 22 часа по московскому времени после новостей. Готовит и ведет программу Ирина Лагунина. Ну и, собственно, в продолжение разговора о Сирии, международное сообщество сейчас обсуждает возможные меры воздействия на сирийские власти в ответ на жестокое подавление войсками антиправительственных выступлений. Правозащитники говорят, что за 6 недель акции протеста в Сирии убиты около 450 человек, из них значительная часть буквально в последние дни. О ситуации на этот час расскажет Валентин Барышников.
Ведущие европейские страны резко осудили жесткие действия сирийских властей против собственного населения. Сообщается, что в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции соответствующие заявления были переданы сирийским послам в этих странах. Франция, в частности, потребовала от властей Сирии соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. Представитель канцлера Германии Ангела Меркель возложила ответственность за гибель сотен людей на правительство сирийского лидера Башара Асада, назвав его режимом жестокого притеснения. Германия предложила рассмотреть возможность введения европейских санкций против Сирии, включая запрет на въезд для высокопоставленных официальных лиц, замораживание их активов в ЕС и приостановку экономической помощи. Это предложение внесено накануне дебатов в Совете Безопасности ООН по сирийской проблеме, в ходе которых, как сообщается, Россия и Китай вряд ли поддержат идею санкций против Сирии. Во вторник в ходе консультации в Совете Безопасности генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил:
Мы внимательно следим за событиями, и они вызывают все большее беспокойство. Я резко осуждаю продолжающиеся акты насилия по отношению к мирным демонстрантам, особенно использование танков и боевых патронов, в результате чего уже погибли и были ранены сотни людей. И это несмотря на то, что власти Сирии обязаны защищать своих граждан и уважать международно признанные права человека. А они включают в себя и право свободного выражения мнений, и право на свободу собраний.
Представитель Сирии в ООН заявил, что это демонстранты прибегали к насилию, вандализму и агрессивным действиям, и потому использование против них силы оправдано. Он также сказал:
«Мы сожалеем о том, что происходит, но вы должны признать факт, что у этих беспорядков и мятежей в некоторых их аспектах есть скрытые мотивы».
Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что волнение в его стране – результат внешнего заговора. Представитель США при ООН Сьюзан Райс обвинила власти Сирии в том, что они сотрудничают с Ираном в организации кампании репрессий против оппозиции.
«Вместо того, чтобы прислушаться к собственному народу, президент Асад ложно обвиняет во всем других, а сам в то же время ищет поддержки Ирана в осуществлении репрессий против граждан Сирии теми же жестокими методами, которые ранее использовал иранский режим».
Совет ООН по правам человека проведет в пятницу экстренное заседание по ситуации в Сирии. Из самой Сирии поступают сообщения, что число мирных жителей, погибших при подавлении войсками протестов за последние 6 недель, превысило 450. В городе Дараа, куда в понедельник была введена бронетехника, сегодня вновь слышны стрельба и взрывы, передает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев. Появилась информация о переброске танков от голландских высот в районы волнений. По всей стране ведутся аресты оппозиционных активистов. Несмотря на действия властей, оппозиционная сирийская группа «Национальная инициатива за перемены» выступила сегодня с заявлением, в котором подчеркнула, что режим Асада падет в результате, как сказано, революции широких народных масс, если он не проведет демократических реформ. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». За всю историю развития российской атомной энергетики, а это более 60 лет, в России произошло около 400 радиационных аварий. Чернобыль – самый известный из них, хотя до этого были комбинат «Маяк», утечка радиации при строительстве подводной лодки на заводе «Красное Сормово» и еще другие. За полтора месяца до 26 апреля этого года об аварии в Чернобыле заговорили после катастрофы на японской АЭС Фукусима-Даичи, разрушенной в результате землетрясения и цунами. Насколько уместно сравнение Фукусимы и Чернобыля с точки зрения экспертов, и что они думают о способности атомной энергетики учиться на своих ошибках? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
С момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции прошло 25 лет, и внимание к этой дате теперь особое. Чернобыльскую аварию сравнивают с происходящим после катастрофического землетрясения и цунами в Японии. Уровень опасности на атомной электростанции Фукусима 1 в апреле был повышен до 7-го. Также специалисты оценили и чернобыльское событие. Однако сравнивать две трагедии нельзя, утверждают эксперты. На Чернобыльской АЭС произошел крупный взрыв с резким выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. На Фукусиме утечка радиации происходит постепенно, как и распространение по прилегающим территориям. На это обратил внимание председатель региональной общественной организации «Чернобыль-Атом» Игорь Беляев. Однако он нашел и сходство. Аварии похожи тем, что оба государства стараются скрывать причины и реальные масштабы трагедии.
Япония очень скрытная система, и когда у нас произошел Чернобыль, они тоже нам предложили помощь. Была атомная бомбардировка, они пережили это дело, но мы отказались от этого дела. Горбачев сказал, что мы сами все сделали, ничего не надо. Японцы то же самое. Они скрывают вообще саму суть аварии. Я думаю, что они потеряли время. Подумали, что все это будет нормально. Они там разбирали трупы. Авария эта была на коммерческом предприятии. Сперва государство даже не вмешивалось в это дело первые 2 дня. 2 аварии, Чернобыльская и Фукусима, это совершенно 2 разных аварии. Даже нельзя сравнивать. Если на Чернобыльской аварии был атомный взрыв, и надо это понять, сказать, что это атомный взрыв. По мощности своей аварии Чернобыльская, конечно, намного выше, чем авария на Фукусиме.
Только спустя 25 лет стало возможно наиболее полно оценить последствия взрыва на Чернобыльской АЭС и проанализировать действия властей и ликвидаторов. Очевидно, что через полтора месяца после аварии на японской Фукусиме еще рано делать выводы. Япония принимает помощь только в разборе завалов и спасении людей, но не в том, что касается аварии на станции. Поэтому информации о происходящем мало. Российские эксперты, по имеющимся у них данным, делают вывод, что причина произошедшего — человеческий фактор. Япония не учитывала послечернобыльский опыт по проектированию станции. Об этом рассказал советник президента Курчатовского института Андрей Гагаринский.
Пожалуй, такая самая активная стадия, будем надеяться, прошла. Сейчас предстоит там тяжелая работа. Ну, что-то, конечно, там немножко было не так. И проект старый, конечно, и рядом почти такая же станция Фукусима-2, там ничего не случилось. Там немножко другой проект. И вот этого оказалось достаточно, чтобы она пережила все это спокойно. Саркофаг — это все не очень серьезно. Сделать саркофаг герметичным абсолютно. Наш саркофаг тоже не герметичный. Вот это невозможно. Нужно ли это городить? Может быть, есть другие какие-то средства. В любом случае нужно обеспечить охлаждение длительное время. Нужно сделать замкнутый контур этого охлаждения, чтобы не сливать эту воду. Вот. И принять меры, чтобы выбросить дальше не было.
Прямые последствия аварии на японской электростанции не будут такими трагическими, как после взрыва в Чернобыле, говорят российские эксперты. После аварии на Чернобыльской станции было зафиксировано 134 случая острой лучевой болезни. В четырехмесячный период от нее умерло 24 ликвидатора. Из Японии через полтора месяца после аварии на Фукусиме поступила информация о двух пострадавших непосредственно во время аварии. Однако радиационное ли это поражение, пока неизвестно. Журналисты, которые работали на опасной территории, не получили серьезной дозы облучения. Тем более не о чем беспокоиться жителям Дальнего Востока, успокаивает главный российский профпатолог Андрей Бушманов.
Те количества, которые мы нашли, они составляли суммарно не более 3,5% добавки к естественному годовому радиационному фону Земли. Они не превышали по дозе одной цифровой рентгеновской процедуры, одного цифрового рентгеновского снимка. На сегодняшний день описано два случая у японских ликвидаторов, которые могли получить радиационное поражение НОВ. Они находились в воде. На сегодняшний день японский центр разбирается с этими двумя случаями. Было это радиационное поражение или просто химическое поражение в результате применения различных реагентов.
Если все же сравнивать две столь масштабные аварии на атомных электростанциях, то только в социальном ракурсе, считают эксперты. В Японии была установлена зона отчуждения в радиусе 20 километров, но плотность населения в районе Фукусима-1 значительно выше, чем в 30-километровой зоне Чернобыля 25 лет назад. Очевидно, что в этом смысле нанесенный японцам ущерб в десятки раз масштабнее. В другие префектуры уже отселено 240 тысяч жителей. Эти люди, возможно, никогда не вернутся в родные селения. Из Чернобыльской зоны в 1986 году было отселено почти в два раза меньше людей. Однако социальные условия, в которых оказываются невольные жертвы двух радиационных аварий, несопоставимы. Работающие на Фукусиме японские специалисты находятся в ситуации гораздо лучше, не только в плане социальной защиты. Правительство и компания-оператор станции думают и об условиях работы по ликвидации аварии. Один из чернобыльских ликвидаторов, Игорь Беляев, рассказал о том, в каких условиях находились советские ликвидаторы.
Они, конечно, людей своих очень берегут. Когда японские пожарные поехали туда, они простились с семьей. Полтора или два дня охлаждали реактор. Они простились уже. А в Токио приехали, у них оказалось все в норме. У нас такого не было. У нас был человек иногда, который в зону ходил один, а может, два раза. И все. То есть 24 рентгена он получал практически за один выход. Но писали ему 24 рентгена. Да, больше не делать. Практически вот через эту мясорубку прошло очень много людей. Партизаны мы их называли. Призыв военный, который вот 30-40 лет, они в резерве были. Грузили, мыли, чистили в активных зонах. У нас людей не берегли.
Ликвидаторы и другие пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС вынуждены в суде добиваться получения положенных им по закону льготных выплат и компенсаций. По судебным решениям пострадавшим было выделено 12 миллиардов рублей. Для украинского бюджета социальная защита тысяч граждан, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, непосильное бремя. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. Но если официально признанные ликвидаторы аварии могут получить что-то хотя бы через суд, то более 30 тысяч жителей пораженных территорий, возникшие у них после 1986 года проблемы со здоровьем, решают за свой счет. Ведь официально связь между радиационным влиянием и болезнями установлена лишь в 40% случаев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов попросил присяжных его оправдать. Тихонов и вторая подсудимая Евгения Хасис выступают сегодня в Мосгорсуде с последним словом. 9 военнослужащих международных сил сегодня погибли, когда афганский военный летчик открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убит и сам стрелявший, есть раненые. По данным американских СМИ, новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса уже в четверг может стать нынешний директор ЦРУ Леон Панетта. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии, где за 6 недель акций протеста убиты не менее 450 человек. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня был предотвращен крупный теракт, обезврежено самодельное взрывное устройство. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами, который, возможно, вызвал дефицит топлива в последние дни в ряде российских регионов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. «Небо над Берлином. Портрет города». Так называется открытая в Центральном доме художников в Москве ретроспектива фильмов о Берлине, охватывающая период с 20-х годов 20 века до падения Берлинской стены. Фильм Вима Вендерса, давший название программе, самая известная российскому зрителю картина. С куратором ретроспективы от Музея кино Анной Кукес беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Лично мой любимый фильм в этой ретроспективе – это все-таки «Небо над Берлином», и не только мой, и поэтому он поставлен в самый финал этой ретроспективы, как такой аккорд яркий, самый красивый и самый известный. Мы постарались в этой ретроспективе представить такое хронологическое развитие кинообраза Берлина, и не только кинообраза, а вообще как Берлин жил на протяжении 20 века. Мы решили начать с 20-х годов, и первые два фильма немые. Это «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Рутмана и «Люди воскресенья» братьев Сьодмак.
Это имеет отношение к эпохе экспрессионизма в изобразительном искусстве?
Безусловно. Это фильмы-современники экспрессионизма. И там экспрессионизма тоже очень много, особенно у Вальтера Рутмана в «Симфонии большого города».
Когда мы говорим про экспрессионистскую эстетику, человек в таких фильмах угнетён или страдает, и изобразительные средства это как-то подчеркивают.
Там человек не то чтобы страдает, но он там не главный. Он там деталь, маленькая составляющая часть одного большого целого. Поскольку это именно симфония большого города, то берлинцы там представлены как такие молекулы или муравьи в большом муравейнике. И даже в фильме «Люди в воскресенье» главное действующее лицо там город Берлин. И люди эти, они интересны именно как берлинцы. Фильм «Симфония большого города» должен, мне кажется, очень понравиться людям музыкальным. Несмотря на то, что он без звука, он немой. Это такой танец, это постоянное движение всего и вся, людей, транспорта, маленьких составляющих деталей, из которых складывается одна большая симфония, один большой танец огромного по тем временам Берлина. Третий фильм ретроспективы – это «Виктор и Виктория». Это один из первых немецких мюзиклов. Такая скромётная комедия, лирическая или романтическая комедия с счастливым концом, с передеваниями, с неожиданными какими-то поворотами сюжета, когда женщина играет мужчину, потом опять женщину, в это время влюбляется в другого мужчину и вынуждена как-то решать вопрос, оставаться ей в мужском костюме или надевать снова женский. Весёлый фильм о таком Берлине очень богемном, кафе-шантанном, который тонет в таком сигаретном дыму, в запахе дорогого парфюма, полон кабаре, музыки кабаре. Берлин очень-очень веселый, немножко развязанный, беспредельщик такой.
Какого года этот фильм?
Это фильм 1933 года.
Фашизм на пороге.
Следующим будет фильм уже 46-го года «Убийца среди нас» Вольфганга Штаута. Это уже фильм сразу постфашистской эпохи. Первый немецкий фильм, связанный с формулировкой, я бы сказала, искуплением комплекса вины. И первый фильм так называемого в направлении трюмер фильм или трюмер-кино. Трюмер — это вообще развалины. Послевоенное целое движение в немецком изобразительном искусстве, в кинематографе, связано именно с изображением и некоторым даже анализом прошедшего периода истории и с осознанием того, к чему Германия пришла в результате этой ужасной войны. Фильм «Убийца среди нас», он как раз на эту тему, о том, как люди переживают свое участие во Второй мировой войне, свою вину, и о том, как они начинают жить заново. В ретроспективе есть фильмы как немецкие до разъединения Германии, так и немецкие накануне объединения Германии, это «Небо над Берлином», 87-й год. И есть фильмы ГДР, есть фильмы ФРГ. И вот фильмы, которые мы подобрали, они это противостояние очень ярко, на мой взгляд, показывают. Представитель кинематографа ГДР – это фильм «Кролик, это я» Курта Мецига, 64-65 год. И фильм, снятый накануне объединения Германии, это «Небо над Берлином». Все еще расколотый Берлин представлен, и площадка около Берлинской стены, где сейчас Потсдамер Плац, одна из главных мест действия фильма, но «Небо над Берлином», оно уже общее, оно уже объединенное.
Говорила Анна Кукис, руководитель международных программ «Музей кино». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты готовы ответить мягкими санкциями на дипломатические уколы Китая. Согласно сведениям британской Financial Times, Вашингтон, реагируя на демонстративную отмену Пекином двусторонних встреч, совпавшую с американской критикой подавления голосов китайских диссидентов, решил изменить практику выдачи виз на въезд в США китайским официальным лицам и членам их семей. До сих пор эти визы выдавались автоматически в кратчайшие сроки. Теперь запросы в выдаче виз высшим государственным чиновникам, главам государственных концернов и их детям, многие из которых обучаются в самых дорогих американских университетах, будут рассматриваться на общих условиях, сказал в интервью Financial Times анонимный представитель американского правительства. Вашингтон, по его словам, был сильно разочарован решением Пекина отменить культурные обмены и несколько гуманитарных программ, финансируемых в Китае и Соединенными Штатами, после того, как американский посол в КНР Джон Хансман публично обратился к китайским властям с призывом выполнять взятые на себя обязательства по уважению прав человека. Пекин пытается активно нейтрализовать диссидентов, опасаясь, что ближневосточные революции могут спровоцировать волнения и в Китае. Число столетних американцев удвоилось за последние 20 лет и достигло 72 тысяч. Феноменальный рост прослойки самых старых американцев, по некоторым показателям они самая быстро растущая возрастная категория, объясняется прежде всего более высоким уровнем медицинского обслуживания и резким падением детской смертности с начала 20 века. В 90-м году на 100 тысяч американцев приходилось 15 столетних стариков, в 10-м году более чем 23. Специалисты отмечают, что в целом стариков объединяет хорошая наследственность и здоровый образ жизни, который позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем до глубокой старости. По официальным оценкам, около 1% американцев, рожденных в 1910 году, дожили до 100 лет. Согласно некоторым наиболее оптимистичным прогнозам, около половины девочек, рожденных сегодня, переживут столетний рубеж. Возраст становится не обузой, а достоинством в глазах многих работодателей. Это с удивлением уясняют многие американские бэйби-бумеры, с поколением которых в Америке утвердился культ молодости. Открытие радует многих из них, рассказывает Евгений Аронов.
Американцы, как известно, работают в среднем гораздо больше, чем европейцы, и намного позже выходят на пенсию. Надежды бэби-бумеров поломать традицию и пораньше удалиться на покой, скопив на старость необходимый капитал, разбились о финансовый кризис, в котором их пенсионные фонды понесли большие убытки. Но уныния в них нет. Тем более, что выяснилось, что они остаются востребованными на рынке труда, несмотря на зрелый возраст. Как свидетельствует опрос, проведенный Associated Press, более 60% американцев, родившихся в период 46 по 64 год, не ощущают дискриминации по возрастному признаку на работе, а 25% вовсе считают возраст профессиональным плюсом. Цифры эти наверняка были бы совсем иными, если бы бэби-бумеры не поспевали за техническим прогрессом в тех областях, в которых они трудятся. Однако, согласно опросу, две трети участников заявили, что их исходное образование, опыт и способности позволяют им идти в ногу с новациями. И совсем удивительно, что 20% американцев предпенсионного возраста еще 10 лет назад не работали в той сфере деятельности, в которой они заняты сегодня. Так что, сдается, мобильность американцев с возрастом угасает не сильно. И пенсионная система, и система медицинского страхования пожилых в США устроены так, что стимулируют длительную трудовую деятельность, поздний выход на пенсию. Число работающих в возрасте от 60 до 69 росло в стране на всем протяжении минувшего десятилетия. Это результат, во-первых, улучшения общего физического здоровья нации, во-вторых, возросшего участия женщин на рынке труда вследствие уменьшения количества рабочих мест, связанных с тяжелыми физическими нагрузками, а также долголетия женщин по сравнению с мужчинами. Нет, я не чувствую, что молодежь имеет передо мной какие-либо конкурентные преимущества, но разве что в скорости пользования специальным менеджерским софтвером, да и то не всегда, говорит владелица полиграфической фабрики под Нью-Йорком Ева Чойна. Поэтому я собираюсь работать столько, сколько позволят силы. Что касается найма, то при наличии надлежащего профессионального опыта я возьму на работу 60-летнего кандидата даже охотнее, чем 40-летнего новичка, которого необходимо обучать и который легко может уйти от тебя к конкурентам. Опрос, проведенный агентством Associated Press, также показал, что около четверти бэби-бумеров все же ощущают дискриминацию на работе по возрастному признаку. В целом, это люди относительно мало зарабатывающие и неудовлетворенные своей профессиональной деятельностью.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Бурная реакция Счетной палаты на доклад под названием «Власть семей 2011. Правительство», подготовленный политтехнологом Мариной Литвинович. Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Поговорим также о том, как в Подмосковье готовятся к пожароопасному сезону и продолжают ликвидацию последствий пожаров прошлого года. И вернемся ко многим темам, уже звучавшим в предыдущих часах программы «Время свободы». Ну, еще вас ждут все наши постоянные рубрики, например, обзор западной прессы или сетевые разговоры. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Президент России проехал по адресам, подсказанным Радио Свободы.
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст. О понятиях, по которым живет Александр Лукашенко.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Записки на воздушных полях.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.